Глава 35. В воздушном плену. После ухода зеленой грозы на облаке 9 воцарилось непривычное безмолвие. Ветер по-прежнему свистел в натянутых стропах, сохранившиеся аэростаты с шорохом терлись друг от друга. Время от времени слышался грохот обрушивающихся перекрытий в горящем шатре, но все эти звуки издавал не человек, а потому их вроде бы и не было. Тео и Рен перенесли все еще бесчувственного Пенни-Ройла в кипарисовую рощу между ангаром, где раньше стоял Чибис, и кустами с дорожкой и лабиринтом. В центре рощи находился фонтан. Пенни-Ройла положили возле него и постарались устроить как можно удобнее. Потом Тео лег сам, закинув руки за голову, и тоже уснул. Рен удивилась. Она и сама устала до предела, но точно знала, что ни за что не заснет из-за страха и переживаний. «Конечно, ему проще», — размышляла Рен. Тео воевал и, наверное, привык ко всяким неприятным неожиданностям.
«Фифи, птичка моя, я все объясню», —
пробормотал Пенни-Ройл, пошевелился и приоткрыл глаза. Увидел сидящую рядом Рен и сказал с облегчением.
«А, это ты?»
«Спите дальше», — бросила ему Рен.
«Знаю, ты плохо обо мне думаешь», — проворчал Пенни-Ройл. «Послушай, мне очень жаль, что так получилось с твоим отцом. Правда жаль. Ах, Том, бедный юноша. Я не хотел причинять ему зла. Это был несчастный случай, клянусь».
Рен поправила повязку у него на голове.
«Дело не только в этом», — сказала она. «Вот ваша книга, например. В ней же сплошная ложь. О мисс Фрейе, об Анкоридже, о том, что моя мама якобы заключила сделку с охотниками».
«А вот это как раз чистая правда», — запротестовал Пенни-Ройл. «Признаю, я немного приукрасил некоторые события исключительно ради интереса читателя. Но именно Эстер Шоу привела Архангельск на нашу голову. Да, она сама мне об этом сказала. Я, говорит, направила сюда охотников, потому что хотела вернуть себе Тома. Для меня, мол, он и есть золото хищников. А через несколько месяцев я встречаю в толпе беженцев из Архангельска очаровательную юную особу по имени Джулиана, невольницу, которая была в служанках у этого деревенщины, Масгарда. И, по ее словам, присутствовала при заключении сделки. Мол, пришла к хозяину пилотесса, молодая, почти девочка, с ужасным шрамом через все лицо, и рассказала им о местонахождении Анкориджа».
«Я вам не верю», —
сердито произнесла Рен, и ушла в оранжерею, оставив Пенни-Ройла в одиночестве. То, что он сказал, просто не может быть правдой. Пенни-Ройл снова принялся за старое, переворачивает факты с ног на голову.
Но почему он настаивает на истинности именно этого эпизода, признавая, что все остальное выдумки?
С тяжелым сердцем подумала Рен.
Может, он сам поверил в это? Мама запросто могла сказать ему это, чтобы, к примеру, напугать. А что касается свидетельства масгардовской рабыни, так мало ли на свете пилотесс со шрамами. Профессия опасная.
Она тряхнула головой, отгоняя тревожные мысли. Ей было о чем побеспокоиться, помимо дурацких измышлений Пенни-Ройла. Облако 9 неустойчиво болталось у нее под ногами. В ночном воздухе раздавался натужный скрип перегруженных строп. Дым стелился по накренившимся газонам, прикрывая от взора мертвые тела и еду, упавшую с опрокинутых столиков. Рен подобрала несколько бутербродов и съела, стоя и глядя на шатер. Трудно поверить, что осталось с недавно прекрасным зданием. Покосившиеся стены в грязных пятнах, единственный свет в разбитых окнах, красные сполохи пожара. Большой центральный купол вспучился, как чрезмерно надутый воздушный шар. На нем висели почерневшие от копоти аэростаты. Они еще держали, но самые мощные языки пламени, вырывающиеся с крыши гостевого крыла здания, угрожающе облизывали нижнюю часть их оболочек. Поглощенная этим зрелищем, Рен не сразу ощутила, что кто-то стоит рядом и смотрит на нее.
«Тео, ты?»
— сказала она, оборачиваясь. Но это был не Тео. Вздрогнув, она поскользнулась на образовавшемся склоне и шлепнулась на попу, икая от страха. Сталкер не двигался, только чуть балансировал на покачивающейся под ногами почве. Он не отводил взгляда от Рен. Что еще мог поделать Шрайк, кроме как молча стоять и смотреть своими круглыми зелеными лампами вместо глаз? Отблески пожара сияли на его помятых доспехах и испачканных когтях. Голова подергивалась. Из ран вытекала смазка.
«Ты не она!» —
констатировал сталкер.
«Нет!»
— по-мышиному пронзительно с готовностью пискнула Рен. Она понятия не имела, о ком говорит этот ужасный монстр, но спорить с ним не собиралась. Потом заерзала, стараясь отползти от него подальше. Сталкер не спеша подошел ближе и снова остановился. Рен казалось, ей слышно, как внутри металлического черепа с жужжанием вертятся невидимые шарики.
«Ты как она, но ты не она!» — талдычил свое монстр.
«Да, знаю, нас все время путают!» — снова поспешила согласиться Рен, не понимая, за кого тот принимает ее. «Бежать не имеет смысла», — сказала она себе, но ее тело, переполненное страстным желанием жить, не хотело слушать. Рен вскочила и бросилась на утек, поскальзываясь на мокрой траве, оступаясь на склоне накренившейся палубы.
«Постой!» — взмолился Шрайк. «Помоги мне! Я должен найти ее!»
Он побежал было следом, но тут же остановился. Страх и отвращение на странно знакомом лице девочки привели Шрайка в смятение. Преследованием он только напугает ее еще больше. Он проводил взглядом растворившуюся в дымке фигуру. Позади него центральный купол шатра провалился в бальный зал, подняв тучу искр. Огненные обломки пролетели мимо, падая на фонтаны, цветочные клумбы и даже через край накренившейся летающей палубы вниз, в пустыню. Но Шрайк их будто не заметил. Стоял, настороженно склонив голову и прислушиваясь. За шумом пожара его чуткий слух уловил далекое гудение аэродвигателей. С колотящимся сердцем, хватая ртом воздух, Рен нырнула обратно под защиту кипарисовой рощи. Пенни Ройл спал или опять потерял сознание, зато Тео сразу вскочил на ноги.
«Рен, что?»
«Сталкер!»
— еле выдохнула она.
«Зеленая гроза оставила здесь сталкера, того большого урода, который подрался с другим!»
Пенни Ройл застонал и пошевелился. Тео потихоньку отвел Рен в сторону. «Рен, если бы этот сталкер хотел убить нас, то давно бы нашел, правильно? И побежал бы за тобой, и был бы уже здесь». Рен задумалась.
«Кажется, он ранен».
«Ну, вот видишь».
«Или сошел с ума», — добавила она, вспомнив, какую чепуху нес сталкер, разговаривая с ней, и нервно хихикнула. «Знаешь, если предназначение нормальных сталкеров — убивать людей, то сумасшедший сталкер как раз тот, с которым обычно остаются наедине, застряв на каком-нибудь обреченном висящем острове. Может, он просто хотел обсудить прогноз погоды или связать мне кофточку в подарок?»
Тео засмеялся. «Думаю, ничего страшного не произойдет. Если будем с такой скоростью терять газ, то приземлимся в пустыне через каких-то полчаса».
«Тебя послушать, так это даже хорошо».
«Это на самом деле хорошо. Посмотри сама». Она пошла с ним сквозь деревья к дальней опушке рощи. Только короткая, круто обрывающаяся вниз полоса травы отделяла их от края палубы. Стоя у перил, они могли видеть землю и тень облака 9, скользящую по изгибам барханов и голым каменистым выступам. И повсюду кучки огоньков и едва заметные в темноте шлейфы пыли обозначали перемещение небольших поселков и деревень, спешащих к месту, где по их расчетам упадет облако 9.
«Города-стервятники?» — испугалась Рен. «Они нас сожрут!»
«Они сожрут облако 9», — поправил ее Тео. «Мы уйдем в пустыню раньше, чем они догонят нас, а потом вернемся и поднимемся на борт одного из них в качестве пассажиров, а не добычи. Возьмем с собой из шатра золото или олдтека, или еще чего-нибудь, чтобы оплатить дорогу. Все будет хорошо!» Его слова успокоили Рен. «Вот что соединило маму и папу», — подумала она. Когда вместе проходишь через испытания, возникает какая-то объединенность, настолько прочная, что ей ничего не страшно. Ни доверие, уродливая внешность, ничего. Не то чтобы Тео был некрасивый, наоборот. Рен повернула голову посмотреть на него, и их лица оказались так близко, что ее нос даже легонько ткнулся ему в щеку. И вот тогда, как раз в тот момент, когда Рен знала, сейчас они поцелуются, и одна ее половина действительно хотела этого,
а другая боялась даже больше, чем городов-стервятников. Вот тогда узкая лужайка, на которой они стояли, вдруг ушла у нее из-под ног, как палуба корабля в штормовом море, уронив ее на Тео, а его на растущее по соседству дерево. Нехорошие дела творились в ореоле из аэростатов над облаком 9. Самый большой, центральный, поджариваясь на пламени пожара в шатре, дал течь. Газ вспыхнул и теперь вырывался из прорехи струей голубого огня. Аэростаты поменьше пока оставались неповрежденными, но их подъемной силы было недостаточно, чтобы долго удерживать махину облака 9. Летающая палуба накренилась еще больше, так что вода из фонтанов и бассейнов вылилась через ее край короткими белыми потоками. Полетели и твердые предметы, статуи и летние беседки, пальмы в катках и садовая мебель, раздвижные навесы и музыкальные инструменты сыпались на барханы, как манна небесная. Раскрашенные в камуфляж города-стервятники, толкаясь и бронясь, еще сильнее заторопились прибыть первыми к месту крушения. Дженни Ганнивер миновала висящий в воздухе слой дыма и пыли и вошла в тень накренившейся поверхности облака 9. Его нижняя сторона через иллюминаторы левого борта казалась огромной разрушенной стеной, испещренной воронками от снарядов и обгоревшими конструкциями. Эстер направила туда луч прожектора и увидела, как мимо проплыли погнутые настилы для технического оборудования, предупреждающая надпись полуметровыми белыми буквами. «Не курить». На оборванных кабелях раскачивалась разбитая кабина подъемника, а из нее свисали и развивались в воздухе подолы испачканных кровью бальных платьев и вечерних мантий.
«Мы опоздали», — сказала Эстер. «Никого из живых здесь не осталось».
«Не говори так», — резко оборвал ее Том. Он все еще не мог успокоиться после недавнего спора. Ссориться дальше не имело смысла. Сейчас самое важное — найти Рен. Но все же что-то изменилось в отношениях между ним и Эстер, и Том не был уверен, что они могут снова стать такими, как прежде. Ее жестокость, невозмутимость, с какой Эстер оставила на произвол судьбы ребенка, потрясли его и заставили задуматься. Все еще сердясь, Том манипулировал рычагами управления Дженни, поднимая ее над верхним краем летающей палубы и осторожно проводя сквозь переплетение строп. Ему вдруг захотелось, чтобы вместо Эстер рядом с ним была Фрейя. Уж она-то не бросила бы несчастного селедку. Она бы сумела вытащить его из башни Шкина, не убивая ради этого всех тех бедняк. И она бы не отказалась так быстро от надежды найти Рен. «Помнишь Лондон?» — обратился он к Эстер. «Помнишь ночь, когда заработала Медуза, а я как раз прилетел за тобой? Тогда тоже казалось, что все пропало, но я же нашел тебя, правда? Вот и сейчас мы отыщем Рен». Облако 9 раскачивалось под ними, как дымящие кадилы. Эстер направила прожектор на разоренный парк. Тео и Рен карабкались на четвереньках по наклонной поверхности, волоча между собой Пенниройла. Они разыскивали место, где можно будет укрыться, когда летающая палуба коснется земли.
«Молодцы, ребята!» — похвалил их Пенниройл, ненадолго очнувшись. «Я позабочусь о том, чтобы вас отпустили на свободу за усердие».
И снова отключился, из-за чего стал невозможно тяжелым. Они уложили его, чтобы передохнуть, и Рен села рядом. Земля находилась под ними в 200 метрах, даже меньше. Рен различала отдельные чахлые кустики между длинными изогнутыми каменными выступами, исполосовавшими пустыню. Еще ей были видны окна и двери на верхних палубах города, который спешил параллельным курсом за облаком 9 на больших бочкообразных колесах. В воздухе носились стоны перегруженных строп. Но вдруг поверх протяжных металлических звуков послышался и стал усиливаться посторонний шум. Рен подняла голову. Через переплетение канатов, тянущихся наискосок над парком, прямо ей в глаза ударил ослепительный луч прожектора. Потом ушел в сторону, высвечивая никому не нужные дорожки между газонами, а на другом конце луча Рен увидела маленький воздушный корабль.
«Смотри!» — закричала она Тео.
«Стервятники!» — упавшим голосом сказал тот. «Или воздушные пираты!»